16. Остаток дня пролетел как-то незаметно. Впрочем, после такой насыщенной ночи и утра неудивительно. Ребята днем даже поспали по паре часов. Я бы тоже попытался вздремнуть, но опасался, что во сне меня снова начнет донимать Албыс. После обеда, подхватив идею о том, чтобы приютить Полиньяка и Варвару у себя, мы все вместе осмотрели усадьбу. Расположиться решили в бывшем крыле для прислуги. Оно было самое маленькое и к тому же имело отдельный вход с заднего двора. Места нам хватило с лихвой. Каждому выделили по комнате, кладовок под всякие припасы было достаточно. Еще и несколько свободных комнат осталось. А обедать можно было на кухне. Там стоял длиннющий стол, за которым можно и человек 15 уместить. Правда, чтобы привести все эти хоромы в порядок, придется попотеть и не один день. Одной только пылюки и мышиного помета накопилось столько, что хоть ведрами выгребай. Так что мы дружно засучили рукава и принялись за работу. Пересекаясь с Демьяном, еще не раз возвращались к его рассказу о Раде. История обрастала новыми подробностями и новыми вопросами. Значит, то племя приносило детей в жертву какому-то лесному божеству. Выходит, и меня готовили к тому же, судя по тем рунам, что на мне вырезали. Но почему я тогда все еще жив? Демьян пожал плечами. Мы со Скольдом тот случай много раз обсуждали. Вернуться к капищу у нас не получилось. Надо было выбираться поскорее, тем более с детем на руках. Но судя по тому, что там творилось, возвращаться было и некуда. Едва мы выбрались из кратера, друзы жар камня начали взрываться. Мы решили, что Дарина погибла, как и остальные шаманки. Из-за того, собственно, Аскольд и сдал совсем. Я думал, даже руки на себя наложит. «Винил себя в гибели Дарины?» «Да нет, меня винил», — невесело хохотнул Демьян. «Мол, я не пустил его спасти ее. Да и вообще все из-за того, что мы вмешались в ритуал. Но, судя по твоему рассказу, вы ни в чем не виноваты. Просто оказались не в том месте и в очень неудачное время». Он тяжело вздохнул. «Угу, это ты бы ему попробовал объяснить». «Ох, знал бы ты, как тяжело было в чем-то переубедить этого старого дурня, как втемяшить себе в башку что-нибудь. Да вы друг друга стоите, по-моему». «И то верно», — не стал он спорить. «Ну а тот ритуал и эти знаки, что вырезаны на тебе и на Раде, я вот теперь думаю, может, мы не совсем верно поняли? Это ведь могло быть и не жертвоприношение. А что тогда? Да откуда ж мне знать? Может, что-то вроде... обращение к силе, благословение. И такое там бывает? Да чего там только не бывает. Там в тайге все сложнее, чем ты думаешь. Там нет добра и зла, черного и белого. А духи и чудовища, живущие там, с ними приходится драться за место под солнцем. Но порой удается и договориться. Многие из них не так уж сильно отличаются от нас. В конце концов, для обычных людей мы с тобой тоже чудовище. «Смекаешь?» Демьян усмехнулся, будто нарочно показывая из-под губы краешки клыков. «Смекаю», — отозвался я. «То, что и у меня, и у Рады обнаружился дар, и у обоих очень сильный и необычный, вряд ли это совпадение, да?»
«Вряд ли», — буркнул он.
Я задумался. В том, что Дарина действительно моя мать, у меня не осталось сомнений. Судя по всему, она забеременела от Аскольда еще во время той первой экспедиции, когда они только познакомились. Когда они встретились снова, она утаила, что у него есть сын. Мне, точнее Богдану, на тот момент должно было быть уже года 3-4. Может, и я тогда был там, среди детей, привязанных к алтарям? Не похоже. Демьян говорил, что там были совсем крохи, максимум годовалые. А в тех воспоминаниях, что разбередило во мне Албыс, мне как раз года 3-4. И старушечий голос предупреждает Дарину о том, что я не сдюжу. И что поздно уже. Что поздно-то? Может, я на тот момент был уже слишком взрослый для подобных экспериментов, но мать все же решила рискнуть? Но ради чего? Что может заставить женщину, пусть и не совсем обычную, поставить на кон собственное дитя? В кого эти шаманки пытались превратить этих детей? К вечеру здорово похолодало, и мы собрались в заднем крыле усадьбы, затопили большой камин и устроили общий ужин. Умотались за день так, что аппетит у всех был зверский, особенно у Полиньяка. Но тот, правда, и в обычной ситуации мог слопать двойную, а то и тройную порцию. Когда в окно постучали, все встрепенулись. Даже Демьяна нежданные гости застали врасплох. Он разговорился с Варварой и немного расслабился.
«Кого это принесло на ночь глядя?» — проворчал он.
Выглянув в окно, нахмурился и мотнул головой, давая знак входить. Минуту спустя на пороге кухни появился Путилин. Сыщик выглядел ровно так же, как в ту первую нашу встречу в кабинете Кабанова. Подтянутый, прямой как копье, в безупречном черном костюме азиатского покроя. Разве что болезненно бледен, а правая рука удерживалась в полусогнутом состоянии, подвешенная на широкой лямке из темной ткани. «Господа», — учтиво склонил он голову, — «не ожидал найти вас всех в одном месте, но даже рад этому. Очень кстати». «Присоединяйтесь, Аркадий Францевич», — указал я на свободный стул. «Вы как раз к ужину». «Благодарю». Статский советник, опираясь левой рукой на уже знакомую трость с мечом внутри, проследовал к столу, уселся, молча кивнул, когда Рада поставила перед ним приборы. Остальные притихли, искоса наблюдая за ним. Варвара вовсе будто аршин проглотила. Сидела с неестественно прямой спиной, потупив взгляд и залившись румянцем так, что даже кончики ушей покраснели. В воцарившейся тишине слышно было только, как Жак шумно хрустит квашеной капустой. Потом и он невольно замер, сообразив, что все поглядывают на него. «Как рука?» — спросил я, чтобы хоть как-то сгладить неловкость.
«Болит зверски, но...» — Путилин демонстративно пошевелил пальцами.
«Главное, что работает. И госпожа Лебедева очень доходчиво мне объяснила, кому я обязан этим. Впрочем, на вашем счету не просто спасенная рука, я обязан вам жизнью, особенно тебе, Богдан. И я здесь прежде всего за тем, чтобы выразить вам свою благодарность». «К вашим услугам», — сухо ответил я. «Не ожидал, правда, увидеть вас так скоро. Лилия Николаевна говорила, что состояние у вас довольно тяжелое, так что будете отлеживаться как минимум несколько дней». «Она права, обманывать не буду. Этот визит и правда дается мне нелегко, так что я ненадолго». Он, не притронувшись к выставленной перед ним еде, все же пригубил фирменного демьяновского травяного отвара, одобрительно кивнул, сделал еще пару больших глотков. Затем обвел всех собравшихся долгим внимательным взглядом, чуть вскинув голову так, чтобы смотреть через узкие кристаллические линзы своих очков. «Итак, что мы имеем? Загадочный ты молодой человек, Богдан, и возможности твои куда шире, чем ты хочешь показать. Да и компанию вокруг себя собрал крайне занятную». Он взглянул на Велесова. «Вампир. Ну надо же, какой экземпляр. Матерый, явно из первородных, а не обращенных стаей. Никогда не видел такой плотной ауры». Демьян смотрел на него из-под лобья. Ладони его спокойно лежали на столе, но я невольно покосился на него, опасаясь, как бы не вспылил. «Барышни. Тоже очень интересные. Одна с даром зверя, но иной формации. Если то, что я помню о той схватке в парке, правда, а не горячечный бред, то... Поздравляю, вы здесь смогли меня удивить. Признаться, думал, что Бериндеи — это вымысел. А вторая...» Обернувшись к Раде, он столкнулся с неожиданно жестким взглядом. Девушка молчала, так сдвинула брови и сверкнула глазами, что даже мне стало не по себе. Путилин же поморщился и невольно отвернулся, потирая лоб кончиками пальцев, будто у него неожиданно разболелась голова.
Этой девочке тоже палец в рот не клади. Пожалуй, воздержусь от комментариев.
Ну и, наконец... Он взглянул на Жака, который, наконец, прожевал свою капусту, порывисто вскочил со своего места и протянул сыщику руку.
«Жак Франсуа Арман де Полиньяк, к вашим услугам. Студент Императорского Томского университета. Горный институт, первый курс».
Путилин, едва заметно улыбнувшись, пожал ему руку. «Да, кто я такой, я думаю, вам всем тоже известно, но на всякий случай представлюсь. Путилин Аркадий Францевич, действительный статский советник, следователь отдела особых поручений при генерал-губернаторе Вяземском. Это официальное название той службы, в которой я состою. Неофициально же?»
«Священная дружина», — перебил его Велесов. «Но пришел ты сюда один. Довольно опрометчиво. Где ж твоя дружина?»
Путилин невесело усмехнулся. «Я надеялся, что передо мной. Собственно, для этого я сюда и приехал». Он, не выдержав, все же поднялся и прошелся вокруг стола, будто не обращая внимания на удивленно переглядывающихся между собой членов нашей маленькой команды. «Мы с Богданом уже вкратце обсуждали положение дел. За последние десятилетия служба понемногу приходила в упадок. Финансирование сокращается, толковых кадров все меньше, да и работы, откровенно говоря, становилось все меньше. Часть функционала у нас оттянула охранка. В некоторых губерниях служба и вовсе устранена. Даже здесь, в Томске, в непосредственной близости от Сайберии, дружина стала не нужна. Со зверьем, изредка прорывающимся из тайги, легко справляются военные, жандармы или даже бригада наемников».
«Выходит, ты и правда один», — недоверчиво уточнил Велесов.
«Пока да, но в ближайшее время это изменится. Вы сами видите, что творится. Ледяной демон третьего ранга прямо в городе». От волнения он побледнел и остановился, придерживаясь за спинку стула. «Такого не бывало уже десятки лет. И, к сожалению, это не единичный сигнал». Он отвернулся, вглядываясь в темнеющее небо за окном. «За последние полгода количество нападений чудовищ в восточной части губернии выросло в несколько раз. Причем сообщают о таких видах, о которых уже и думать давно забыли. В деревнях ниже по течению Томи рапортуют о нападении водяных юоров, кажется, две или три отдельные стаи. В Кузнецком уезде шалмосы преследуют людей прямо на окраинах городов. Под Юргой недавно убили седогривого бабра, а из Каинска вести и вовсе дурные. 15 жертв за полтора месяца. И очень уж похоже на нашу историю с Албыс. А в одном доме, прямо посреди Томска, говорят, собралось сразу несколько чудовищ», — саркастически продолжил Велесов. «Сидят чинно за столом, чаи гоняют, статского советника слушают». Путилин вздохнул. «Я понимаю столь скептичное отношение к священной дружине со стороны таких, как вы. Формально мы по разные стороны баррикад». «Лишь формально?» — уточнил я. «Зависит от того, сможем ли мы договориться», — не стал увиливать Путилин. «Мое отношение к делу ты уже знаешь. Я искренне убежден, что священная дружина должна бороться со злом, с настоящим, первозданным злом, таким, как демоны Ока Зимы. И вы сегодня доказали, что способны на это. Глупо отказываться от вашей помощи. Мы должны быть на одной стороне». «И что же, примешь упыря в дружину?» Все же не удержался Велесов от еще одного язвительного замечания. «Мне все равно, как оформлять это юридически. Пока мои полномочия достаточно скромные, как и бюджет. Но уже в ближайшее время это изменится. Генерал-губернатор уже прочувствовал проблему чуть ли не на собственной шкуре, так что обещал, что будет оказывать дружине полное содействие. Но на этом я останавливаться не собираюсь. Я готовлю большой рапорт на имя самого императора. Возможно, смогу представить ему лично». «Поедете в столицу?» – спросил я. «Нет. Сейчас тот случай, когда можно дождаться, пока гора подойдет к Магомету. Императора самого ждут в Томске в течение ближайших недель. У него большая поездка с инспекцией. Сейчас он, если я не ошибаюсь, в Перми. Потом, конечно, посетит Демидов. Ну, а потом сюда». «На летучем корабле?» «Государь Александр не любит летать», — с некоторым удивлением ответил Путилин, будто это был общеизвестный факт. «Он следует на личном поезде. И, узнав последние новости отсюда, возможно, решит поторопиться. В последние годы он был слишком занят Западным фронтом. В Европе неспокойно, Да и османы мутят воду. Но нельзя забывать, что главная угроза для империи всегда остается здесь.
«Думаете, все настолько серьезно?»
— дрогнувшим голосом спросил Жак. Путилин продолжал смотреть в окно. «Я только сейчас заметил, что там, снаружи, вовсю валит снег. Не вперемешку с дождем и не мелкая крупа, а здоровенные белоснежные хлопья, устилающие землю уже довольно заметным слоем. Око зимы давненько не преподносило сюрпризов, и за последние лет 50 мы успели изрядно расслабиться», — задумчиво проговорил сыщик. «Но сейчас что-то надвигается. Я чувствую это. Это как грозовые тучи на горизонте, как вздымающиеся в океане цунами, которое готовится обрушиться на берег». Он обернулся к нам и серьезно, со звенящей тревогой в голосе, подытожил: «Зима близко, господа, ближе, чем нам кажется».